Я понимаю, что сегодня, наверное, не самый удачный день. Я сужу по своему количеству там уборки и суете, и тому, что надо сделать. И я понимаю всех, кто сегодня не сумел присутствовать с нами здесь очно. Но я очень надеюсь, что урок останется в YouTube, и те, кто хотели его посмотреть сегодня, и не смогли, они обязательно зайдут, посмотрят. И я решила все-таки этот урок сделать. И меня подвигло к этому еще одно событие, которое произошло в нашей жизни вчера. Я некоторое время назад просила всех молиться. И написала даже в нашей группе WhatsApp Орнехемия Байт-Свит-Байт, просила молиться за такого человека, и написала за лучшая еврейская душа, которая ищет возвращение, и просила молиться о нашем знакомом. Он был когда-то соучеником моего брата по пединституту московскому. И звали его Андрей Лукьянов. Мы понятия не имели ни о какой его принадлежности к еврейству. Он был приятный парень. Мой брат с ним дружил. Мы с ним, так сказать, общались постольку-поскольку. Были знакомы. И вдруг некоторое время назад обнаруживается, они списались как-то, и, в общем, Андрей обратился к моему брату с большим-большим-большим количеством вопросов. И эти вопросы сейчас, когда случилось уже то, что случилось, вчера Андрей ушел из жизни, из этой земной жизни, и я хотела бы, чтобы наша встреча, наш урок был посвящен возвышению его души. Лейлуй Нешама, Андрей бен Авраам. Сейчас я понимаю, что такое путь еврея к себе, путь еврея к Богу. Мы все это прошли когда-то на каком-то уровне. Но с Андреем все случилось намного сложнее. И его путь шел через христианство, несмотря на то, что он был евреем, о чем мы узнали совсем недавно. То есть где-то, я знаю, там год назад, полгода назад. И вот вчера, когда это случилось, мой брат стал... Они уже учились, они уже в последнее время Андрей спрашивал, меня интересуют законы. Он читал, он полиглот, он интеллигентный человек. Он читал на арамите. Он пытался разобраться. Он писал моему брату, не мог бы ты мне объяснить, в чем ты видишь ошибку или кощунство, или что-то другое во фразе «не нарушить, я пришел законно исполнить». То есть он шел через... Он был в Израиле, и он не вышел с нами на связь. Видимо, он понимал, что мы религиозные евреи, что есть в этом какой-то... В общем, как-то он еще был там, но он уже выбирался. Как когда-то выбирался Лев Николаевич Толстой, по чуть-чуть, понемножку. И он пишет, я понимаю, что Ешу для вас табу, но все же мне не удается самому понять первое, сущность закону, причину. Я обязан понять, и он пишет, я обязан понять прежде смерти, кто такой был Ешуа Ноцри. Извини, что всовываюсь и надоедаю. Привет всем и так далее. То есть он стал искать. Это высота человека, который и ищет истину. Вот это, понимаете, мы все, каждый живем на своем месте. И у меня есть такое ощущение, что только некоторым удается, иногда мы по инерции, иногда мы из-за кого-то, и иногда мы, чтобы не расстроить кого-то. А вот искать истину для того, чтобы ее найти, не для того, чтобы, так сказать, соответствовать чему-то, не для того, чтобы определенную, так сказать, определенная среда, она привлекает. И вот, а вот нет, вот искать истину. И вот это произошло с Андреем бен Авраамом. Он ушел от христианства. Он вернулся к себе, это произошло перед смертью, он молодым умер, и там 60 лет, 61, может быть, что-то такое. Ну, то есть сейчас это у нас называется. Вот. И он оставил стихи. Он оставил стихи, я хочу вам прочитать эти стихи. Эти стихи он прислал моему брату. Это поиск. Это еще не находка, но это уже поиск. Интенсивность этого поиска меня, она волнует. Рисунок из Экзюпери, «Маленький принц» и дальше слова. «Я выдумал себе Бога, и мне не нужен другой, Бог с большой буквы. Он пишет стихи для блога и движет моей рукой. Мой Бог абсолютно добрый и вовсе не всемогущ, и он не взламывал ребра Адамом среди райских кущ. Ни логос, ни миф, ни слово, ни дух, что над всем парил, а этого мира злого и вовсе он не творил. Откуда же мы прилетаем, не созданные никем, на землю, где почитаем, как Бог пустой манекен?» Здесь Бог с маленькой буквы. «Смеясь на своих орбитах, планеты ведут подсчет всех жизней, уже забытых, и тех, кто рождение ждет. Пусть Бог, опять большой Бог, пусть Бог в моем сердце бьется, свидетель забав и мук, а к сроку судьба замкнется, сомкнется астральный круг. Придуманные мы оба вернемся домой, туда, где вспыхнет над крышкой гроба и нас приютит звезда». Это написано 4 марта. Сегодня 26-е, это написано 4 марта. Вот. И я хочу посвятить этот урок Лейлю Нешама, Андрей бен Авраам и всем людям, которые ищут истину, которые на самом деле хотят узнать, а как оно на самом деле. Мне часто говорят, а как отличить религиозного от нерелигиозного? Ну вот что такое очень религиозный, не очень религиозный? Религиозный – это тот, у которого там большая шляпа или меховая хасидская шапка, штраймл. Или настоящий религиозный – тот, кто в большой белой вязаной кипе идет защищать Израиль. Или настоящий религиозный – тот, кто скрывает свою религиозность и выходит там каким-то вот астральным путем на связь с Богом. Что такое религиозный? Я когда-то для себя изобрела такую формулу. Мне показалось, что это вот то, что я бы ответила на вопрос, что такое религиозный. Религиозный, вот говорю я, это человек, который из возможных для него заповедей, ну, у нас там, скажем, там всего там 613, но для каждого из нас, там для женщин одно, для жителей Израиля другое, мужчинам третье, все, у нас есть какое-то количество, у каждого из нас какое-то количество максимальное, которое мы можем сделать, заповеди, мицвот. Так вот, что такое религиозный человек, который старается, как мне кажется, который старается из возможных для него заповедей, старается исполнить как можно большее их количество. То есть как можно правильнее жить, как можно, так сказать, ближе быть к тому, что хочет от нас Всевышний. Сейчас общество разделилась. делилось оно не на... Я не говорю сейчас о секулярное общество, религиозное общество. Нет, это не так. И те, и другие могут назвать себя религиозными. Общество, мне кажется, и каждый из нас должны ответить на вопрос, что я, что для меня Бог, и что я согласен, что я готов сделать для того, чтобы себе показать, насколько я связан с Бореолем, с Творцом этого мира, с движущей силой нашей. Вот это взгляд. То есть есть два взгляда. Есть Тора и я как его производная, как ее производная, Торы Всевышнего и так далее, который, так сказать, часть, и который старается максимально из того, что возможно, сделать в соответствии с указаниями Торы, в соответствии с тем, что доктор прописал. И есть второй взгляд. Это я. И Тора, которая мне подходит, которая меня не ограничивает, которая я говорю, что я, конечно, я религиозный. Я религиозный настолько, насколько это мне удобно. Есть такой, конечно, это люди, которые скажут, понятно, что есть Бог, понятно, но в каких-то моментах я не скажу, что это устрожить или это облегчить. Это, понимаете, это для кого как. Это на самом деле я и Тора. И я смотрю на очень многих, и вижу, что очень многие люди, которые называются, ну, как бы религиозные евреи, да, они религиозные евреи настолько, насколько Тора им не мешает. Настолько, насколько Тора им позволяет быть, так сказать, в своей комфортной среде, обстановке, сфере занятий, привычках. То есть это люди, которые не готовы ничего менять в себе, они готовы приспособить Тору к своей надобности. Может быть, я говорю немножко резко, но я, к сожалению, часто сталкиваюсь с таким образом мысли. Например, сейчас у нас сейчас, боже мой, борьба феминисток за право женщин, право ездить в автобусы. Что это такое за религиозные автобусы, в которых мужчины сидят впереди, а женщины заходят в заднюю дверь и сидят сзади? Это дискриминация? Что это? Кошмар? Ужас. Дискриминация, как это так? В армии всегда были какие-то женские девичьи хоры, а сейчас, если мы говорим о том, что религиозные парни идут в армию, то с женских этих хоров они встают и уходят. Это дискриминация? Или мы не можем петь при мужчинах, нас в этом, так сказать, это ущемление наших прав. Это точка зрения очень однобокая. Я вам объясню. Тора говорит, мы не объясняем заповеди. Тора говорит, скажем, женское пение, только если поет мама, жена, сестричка на здоровье. если это поет женщина, с которой, так сказать, нет таких близких связей, значит, это мужчине нехорошо. Это мужчине нельзя. Для чего это делается? Мы будем искать логику, несмотря на то, что наш тезис нашей жизни «Ашем цева лану». Ашем так сказал, спустил нам вот эти наши заповеди, и мы стараемся их максимально выполнить. Но для того, чтобы хотя бы начать какой-то диалог с феминистствующими женщинами, мы попробуем это объяснить. Голос – это один из моментов, которые соблазняют. У женщины очень много способов соблазнения. Внешность, фигура, одежда, мимика, жесты. И один из моментов, которые для мужчины не оставляют мужчину равнодушным, это голос женщины, женское пение. Так вот, кто-то говорит, меня ущемляют мои права в том, что мне не разрешают петь перед мужчинами. Но я могу вам сказать абсолютно по-другому. Защищают права мужних жен, которые, может быть, не обладают таким сладкозвучным голосом или таким замечательным слухом, как известные певцы, певицы и просто женщины, обладающие хорошим голосом, и, может быть, защищают права мужних жен, которые в любом случае голос которых должен быть слаще всякого чужого женского пения. То есть получается так, что Всевышний дал нам возможности охраны семьи, охраны того, что называется счастье, любовь, то, что называется семейный уклад жизни, семейный комфорт жизни, семейное тепло, семейный покой. И Всевышний дал законы, которые охраняют вот этот самый семейный покой. Охраняют мужа и жену от каких-то внешних влияний, которые могут помешать. Или, например, те же автобусы, пресловутые автобусы. Боже мой, сколько у нас копьев было разбито о железные двери этих автобусов. Почему? Потому что вот они входят и садятся спереди, а мы, женщины, причем кричат это не те женщины, для которых важны эти автобусы столько же, сколько они важны для их мужей, для мужчин, для их сыновей и так далее. Нет, кричат женщины, которые, собственно говоря, могут ездить во всех автобусах и не тех, которые едут в религиозные районы, в чисто религиозное население и так далее. Но почему-то возмущаются именно женщины далекие и от таких маршрутов, и от таких районов. Так вот, конечно, когда мужчины входят спереди, садятся лицом к водителю автобуса, к дороге, то они лишены возможности видеть других женщин, чужих женщин с их одетостями, раздетостями, фигурами, я знаю, соблазнительными ямочками на щеках. Они лишены такой возможности. И тем самым, а женщину, которые садятся сзади, они абсолютно спокойны. Их мужьям ничего не грозит. Они берегут свой уровень чувственности. Люди, которые вне этого, вот так просто, как это, они спереди, мы сзади, значит, неравноправие. Так они спереди, а мы сзади, именно для того, чтобы сохранить наши семьи, сохранить порог чувственности наших мужчин. Я очень рекомендую вам на Толдот. Я наткнулась на статью моей ученицы бывшей, Мирьям Климовской, которая называется «Как сохранить свежесть восприятия для своих жен». «Сохранить свежесть восприятия для своих жен». Статья Мирьям Климовской. Найдите и почитайте. Там об этом очень правильно и очень логично говорится. Это говорит счастливая жена, счастливая мать, бляйнара, и абсолютно, так сказать, удовлетворенная своей жизнью женщина. То есть это, так сказать, из личного общения могу вам сказать. Так вот, понимаете, такие вещи, как недавно был тоже, боже мой, они хотят сейчас, эти правые пришли к власти, они хотят заставить нас, там, не знаю, в театрах, в концертах сидеть раздельно. Дорогие мои, полный бред. Я взяла проблему, я вошла в нее, я посмотрела. То есть, как это, с больной головы на здоровую это называется? Нет, это просто левое правительство хотело заставить в обязательном порядке всех в залах, во всяких там концертных, лекционных и так далее, сидеть вместе. Мы защищаем свои законы, свою обособленность, свои свадебные залы, свои концертные залы. Мы никому не навязываем свое мнение. Мы не говорим вам, вы так должны. Нет, пожалуйста, вы, так сказать, вы сидите так, как вам удобно, но только разрешите, извините, пожалуйста, разрешите нам сидеть и слушать лекции или концерты, или там, я знаю, какие-то праздники. Так, как это нам хорошо, как это нам свойственно. Это наш выбор. Это наш выбор, и мы не несчастные женщины. Понимаете, нас хотят представить какими-то прям жертвами всего, жертвами религиозного засилья, жертвами, да какие мы жертвы? Я вам скажу, какая я жертва. Я сегодня, мы едем на Песах, проводить Песах в Олами, в Москву. Нам это очень интересно. Там молодые ребята, мы очень любим, мы всю жизнь, мы с молодыми, и мы так себя ощущаем, и так нам интересно. Но в Москве, для меня, например, вот такая очень-очень-очень сложная ситуация. Сейчас вам расскажу, признаюсь. Значит, в Москве так. В Москве 2 дня седер Песах. И он сразу же переходит в шаббат. То есть, чем это грозит лично для меня? Если я крашусь перед седер Песах, значит, это первая половина дня, в среду, со среды на четверг первый седер, с четверга на пятницу второй седер, с пятницы на субботу шаббат, то есть моя краска, косметика, а я крашусь, я так привыкла, я так вот, не знаю, с детства, с юности, вот так вот. Может, если бы жила я в Мяшарим у нас там где-то, так и слава Богу, все было бы нормально. Но привычка есть привычка. Слава Богу, Тора не запрещает, все хорошо. Мне так с этим комфортно. Я, несмотря на свое такое, так сказать, бабушкинское состояние, я хочу хорошо выглядеть. Я понимаю, что если я в среду накрашусь, значит, я с этой краской должна быть 3 ночи и 4 дня. Боже мой, как я буду выглядеть в субботу? Что делать? Я иду сегодня наш, в Байтаре у нас открылся, у нас вообще тут такой открывается, такой, я знаю, уже едут со всех, со всего Гуш-Эциона в наши магазины, просто у нас центр вселенной. И магазин «Стайлиш», этот «Стайлиш», и косметика, и прямо вот все фирмы, которые есть, все мировые бренды, все, что хочешь. Вот, и я думаю, что делать. И змей-искуситель, хозяйка этого «Стайлиша», мне говорит: ну почему бы вам не попробовать? Вот она, шабатняя косметика. Шабатня, здесь есть все. Здесь есть и мейкап, и здесь есть и все. Орлайнеры, все, кроме маскар, все здесь есть. Я смотрю, я говорю, у меня такое впечатление, никогда этим не пользовалась. И у меня такое впечатление, что есть рабоним, которые это разрешают. Но я для себя как-то я, в общем, не уверена в том, что это мне подходит. И она начинает меня уговаривать, и красиво, и показывает, что это все сделано на основе порошка. И оно вот так вот все тут же снимается, если надо, и все она мне демонстрирует. И я в сомнениях выхожу, и думаю, еще есть несколько дней, я подумаю, я решу. Я возвращаюсь домой и смотрю, идет навстречу мне мальчик. Мальчику, ну, лет 11-12. И он держит в руках перед собой какую-то коробку. Видимо, я посмотрела на него, потому что он слишком сосредоточенно, я побоялась, как он перейдет улицу, потому что он сосредоточенно смотрел вот что-то в эту коробку. И я представила себе, что там, наверное, в этой коробке какая-то зверюшка. Ну что может быть интересно? Что может быть интересно мальчику, я знаю, 11-12 лет? Или какая-то зверюшка? Или там что-то такое, там какая-то машинка? И я прохожу мимо него, и я от любопытства, ну, вот чем он так увлечен, я от любопытства скосила глаза и посмотрела, на что он смотрит с таким вниманием, так что я даже побоялась, как он перейдет улицу. И я посмотрела, это книжечки, это такая коробочка, как продают в книжных магазинах, и там книжечки Мишнайот. Он смотрел на эти Мишнайот, на это наследие наших отцов. Он смотрел так, это ребенок, он смотрел так, как будто это самое интересное в жизни, самое интересное, самое нужное, самое важное. Понимаете, есть же разные мальчики на свете. И я помню, как когда-то один мальчик, тоже приехавший к нам домой, это было много-много лет назад, сейчас он взрослый человек уже, он с родителями приехал к нам домой, и когда поставили детям какие-то вот, я знаю, там допустимые наши, я знаю, мультфильмы, он так подернул плечом и сказал: ха, в таком же возрасте, там лет 11 ему было, может даже меньше, нет, не 11, я думаю, 9-10. Вот он так дернул плечиком и сказал: ха, это мне неинтересно. Я люблю только те фильмы, где голые тетеньки. Понимаете, это, конечно, крайний момент. Но я люблю такие крайние. Но все-таки зверюшка, машинка, я знаю, какие-то межпланетные путешествия. И вдруг вот этот интерес... Это счастье обладания, видимо, кто-то ему либо подарил это, либо он только что это купил. Вот этой мудростью, еврейской мудростью, вот сейчас он придет, я предчувствую, как он придет домой, и как он откроет первую книжку, и как он уйдет туда, и будет двигать миры. И я после этого пойду на какие-то послабления, и я после этого дам себе, скажу, а ладно, ну давай мне эту косметику, мне так лучше. Нет, мне лучше с моим выбором. Понимаете, те люди, которые говорят о нас, что мы вот такие вот, мы несчастные, мы вторичны по отношению к мужчине. Чушь, бред. Мы вторичны по отношению к своей собственной плоти. Мы родильные машины. Мы, так сказать, на Песах мы стирально-убирально, там, я знаю, какие-то роботы, комплексы, все. Все чушь. Мы женщины, которые выбирают. Я выбираю. Я куплю ту косметику, которая кажется мне не совсем, скажем так, для меня. Я не говорю, что для других она не подходит. Мне кажется, что для меня это не совсем то, что подходит. Я выбираю, я могу ее купить. Я могу ее 10 экземпляров купить, 20. Но я выбираю, мне хочется это сделать или... Нет, хочется не то слово, неправильное слово хочется. Хочется это Бали. Нет, здесь не Бали, а мне это подходит к моему состоянию и возможности моего выбора на сегодня. Мне это подходит, мне будет внутренне, душевно хорошо от этого или нет. И после этого кто-то скажет, что мы, так сказать, несчастные, ущемленные женщины, которые не можем себе позволить, мы можем себе позволить больше, чем кто бы то ни было. Мы можем себе позволить выбрать то, что мы хотим или не хотим себе позволить, исходя из наших идеалов. Мне рассказали такую историю, история, которая на самом деле эксперимент, психологический эксперимент, который, значит, проводили по согласию с женщиной. Женщина, красивая женщина, мне кажется, и, может быть, я ошибаюсь, я так слушала вполуха, а потом, когда я подумала, что эта история очень подходит к нашему сегодняшнему разговору, я попыталась вспомнить, может быть, даже она была актрисой, может быть, нет, может, просто очень красивая женщина, которая привыкла к тому, что на нее смотрят с удовольствием, везде рады ее обществу, ее принимают в лучших домах и так далее. И ее попросили участвовать в эксперименте. Ее попросили, значит, она согласилась, ее попросили, значит, участвовать в таком эксперименте. Опытные косметологи, очень опытные, настоящие, попробуют ее изуродовать, но не, так сказать, не какими-то, не дай бог, а такими гримерными средствами, нарисовать у нее на лице страшный такой шрам. Вот, она согласилась. Она согласилась на этот эксперимент, может быть, за деньги, может быть, за интерес. Вот, и, значит, с тем, чтобы она после того, как ее, значит, так вот загримируют, чтобы она вышла на улицу, чтобы она прошлась по магазинам, чтобы она посидела в кафе, чтобы она, там, я знаю, ну, в общественном месте была все это время, и после этого она возвращается домой, эксперимент закончен. Она согласилась, и опытные люди, там, наблюдающие за экспериментом, и все это, ей объяснили, что это психологический эксперимент, как будет общество относиться к человеку с отталкивающей внешностью. Вот, все. Она это восприняла, сказала, что если это надо для науки, там, не знаю, еще плюс приплатят, так и хорошо. И 2 часа с ней работали люди, и ее превращали из красивой, яркой, молодой женщины в человека убогого, несчастного, изуродованного страшным шрамом. Настолько, и они сказали, что мы, так сказать, мы не хотим вас травмировать, поэтому мы просим вас для чистоты эксперимента не смотрите сейчас в зеркало, потому что мы не, это условия нашей, условия вот нашего эксперимента. Вы у нас подписаны бумаги, вы идете, так сказать, на улицу, вы заходите туда, 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 все. Она вот после того, как с ней поработали эти гримеры-косметологи, и она согласилась участвовать в эксперименте, она выходит на улицу, и она начинает ощущать страшный дискомфорт. То есть она на физическом уровне видит, что люди от нее шарахаются. Она, которая всегда привыкла к тому, что ей улыбаются незнакомые люди, глядя на ее цветущее лицо и, там, я знаю, красивые глаза, и так, она вдруг ощутила себя полным изгоем. Она с трудом, она высидела эти, там, не знаю, полчаса, обговоренные в кафе. Она с трудом, и она не допила эту чашку кофе. Она прошла по какой-то людной улице, по которой договорились, значит, у строителей эксперимента, чтобы она прошла. Она чувствовала себя ужасно, ужасно. Она смотрела все время на часы, когда уже пройдет время этого эксперимента, эксперимент закончится, и она сумеет, наконец, вернуться домой и смыть с себя все это. И вот так вот прошел этот какое-то время, я уже не помню, сказали мне, не сказали, сколько это было, чуть ли не полдня. Это было самые ужасные полдня в ее жизни. И, наконец, она пришла домой, ей разрешили вернуться домой. Она пришла домой и с ужасом, с ожиданием ужаса взглянула в зеркало, и оказалось, что никакого шрама никто ей не рисовал. Никаких ужасных изменений внешности ее лицо не претерпело. Нет. Это был эксперимент по тому, как внутреннее ощущение человека отражается на его внешней сущности. Она на самом деле, думая, что она уродливая, гадкая в глазах других людей, она на самом деле внушала им это ощущение собственной уродливости, и они спешили отвести от нее глаза. О чем говорит этот эксперимент? Мы – это то, что у нас внутри. Если мы ощущаем себя красивыми, любимыми, счастливыми, удовлетворенными жизнью женщинами, которые говорят, которые декларируют смысл своей жизни в двикуте, слиянии с Всевышним, в образовании хорошей, теплой, счастливой семьи, как воплощение того, что Всевышний от нас ждет. Помните, у нас в утренний проход говорится: спасибо, что ты сделал меня, мы говорим, спасибо, что ты создал меня по своему желанию. Я такая, какой ты хотел меня видеть. Если я такая, какой ты хотел меня сделать и видеть, я постараюсь еще больше быть такой, еще ближе быть такой, еще лучше быть такой. Так вот. Смотрите, женщина религиозная, нерелигиозная, как это, более-менее, глубже, выше. Мы – это то, что у нас внутри, и окружающие будут нас воспринимать. Конечно, конечно, есть женщины и религиозные, и нерелигиозные, и еврейки, и нееврейки, которые не умеют быть счастливыми, не умеют сделать своих мужей счастливыми. И, естественно, как бумеранг, это несчастье и неустроенность внутренняя, семейная, их мужей будет возвращаться к ним. Конечно, есть такие везде. Есть такие везде. Я не говорю о том, что прям вот в этом мире все розовыми красками расцвечено, а в другом мире черно-серыми. Или там наоборот. Конечно, нет. Но то, что сейчас делается у нас в стране, в частности, очень-очень меня печалит, тревожит. Я даже не знаю, для человека, у которого есть Бог и сознание того, что ничего не делается в этом мире без его на то воли, понятно, есть больше причин спокойно делать свое дело и ждать без раташем того, что по тому же самому принципу делай, что должно, и пусть будет, что будет. Но при этом я вчера, например, прочитала статью Якова Шехтера. Яков Шехтер очень известный русскоязычный израильский писатель, то есть он уже вышел, так сказать, за рамки просто израильского писателя. Он, так сказать, он писатель. Он писатель, он хороший писатель. И до какого-то времени он был совершенно не, так сказать, политизированным человеком. Он пишет хасидские притчи и очень интересные вещи. Я когда-то советовала вам прочитать его старую повесть. Мне кажется, это повесть «Шахматные проделки бисквитных зайцев». Это о том, может ли человек... Можно ли быть просто хорошим человеком для того, чтобы считать, что твоя жизнь сложилась правильно? А вчера я прочитала его статью на политическую тему. И, в общем, я вам скажу, что очень многое в этой статье нашло отклик в моем сердце. Он пишет о той ситуации, которая сложилась в Израиле сейчас, вот правые и левые, коалиция, оппозиция и страшное количество вот этих демонстраций, протесты против судебной реформы, перекрытые улицы, остановленный ход жизни, парализован. В четверг была демонстрация, которая называлась что-то такое парализуем жизнь страны. В общем, что-то такое. И я подумала, Яков Шехтер об этом пишет, и я подумала, а ведь на самом деле это так. Он пишет о том, что для того, чтобы организовать такие миллионные протесты и еще, так сказать, оплатить это все, и каждому человеку, который выходит на демонстрацию с той стороны, есть определенные расценки за... так сказать, день, проведенный на демонстрации, день, вечер, полдня и так далее. И одних флажков этих понаделать, а эти красные куклусклановские эти самые делали марш проституток, или я не знаю, как это называлось, эти костюмы сделать на тысячные демонстрации. Короче говоря, в чем я поверила. Я много лет жизни, и сейчас мы продолжаем это, мы организуем какие-то вещи. Мы организовывали семинары, мы организуем сейчас такие шабатоны и так далее. Дорогие мои, для того, чтобы организовать какое-то минимальное количество людей, там 200 людей, организовать на какое-то действие, боже мой, сколько надо на это потратить сил. 200 человек. А тут тысячи, десятки тысяч в этом задействованы, и я полностью солидарна с Яковом Шехтером, в этом задействованы большие миллионы. Чьи это миллионы, он не говорит. Я, так сказать, женщина впечатлительная, я начинаю себе представлять. Я начинаю себе представлять реклама, интернет, флаги, эти самые оплата демонстрации. Это все большущие деньги. Я не хочу сейчас говорить, так сказать, в какую сторону я смотрю, из какого источника летят эти купюры, но лидеры вот этих, так сказать, протестантов говорят, нас не интересует судебная реформа. Собственно говоря, скажите мне, и я тут тоже абсолютно с ним солидарна, десятки тысяч людей будут выходить на улицу из-за комиссии по выбору судей. Из-за этого на улице выходят миллионы комиссий людей, которые понятия не имеют, о чем речь. Понятия не имеют. За демократию. В чем демократия? Вы разобрались? В чем демократия? Кто угрожает демократии? Вы разобрались? Нет. Вы получили свои, так сказать, хороший прожиточный минимум на этот день. Вы вышли, и вы кричите. Лидеры их говорят, даже если коалиция Нетаньяху и компания примет все условия наши, мы все равно будем протестовать. Что это? Откуда это? Кем это поддерживается? Кем это муссируется? Кто кормит эту толпу? Рав Замир Коэн очень хорошо сказал. Помните историю, как царь Шломо, самый мудрый человек в мире, как он судил двух мам, которые пришли, и одна говорит, это мой ребенок, а вторая говорит, нет, это мой младенец. Одна говорит, мой, вторая говорит, мой младенец. И тогда царь Шломо сказал, да, все, я понял, да, давайте сделаем так. Раз каждый из вас говорит, что это мой младенец, давайте разрежем его пополам, и каждая получит свою половину. И тогда, как вы понимаете, настоящая мать закричала, нет, пусть она его берет, но только не трогайте его, не режьте. Так вот, настоящая мать вот в этот четверг в Йом-Хамиши, когда демонстранты, причем там впереди эти флаги, эти феминистки, ЛГБТИ, и все вместе вот в этом котле. Когда они со всем этим пришли в Нейбрак, настоящая мама в Нейбрак вышел к ним с котлами, с чонтом. Чонт – это вечернее лакомство ешеботников. Чонт в четверг вечером. С питьем, с какими-то пирожными, пирожками. И вдруг из громкоговорителя, не знаю, из какой техники, вдруг понеслось Шолом Алейхем, Малахе Ашары, слова песни Шолом Алейхем. Та мать, которая не хотела рубить своего ребенка, она сказала, дорогие, Шолом Алейхем, давайте, это наш мир, это наш Израиль, это наш народ. Мы ни в коем случае не хотим диктовать вам тех законов, которые, так сказать, вы свободные люди. Но мы тоже свободные люди. И мы тоже, мы выбрали себе быть свободными людьми под нашим Богом. И один человек нам рассказал, тот, который там был, один из тех, кто выносил угощение на улицу. Он рассказал, что когда раздались звуки песни «Шолом Алейхем», он посмотрел на толпу, и вдруг он увидел одного из демонстрантов, тех, которые шли вот с этими вот флагами шелковыми, которые там заказ, там эта фабрика этих флагов обогатилась на 10 лет вперед. Они все могут уже выйти на пенсию. И один из тех, кто держал этот флажок, он стоял, и ему было крайне неудобно, что он не мог сдержать свои эмоции. Он стоял и плакал. И наш знакомый это видел. Он стоял и плакал. Он стоял в той купленной толпе, но он был человеком. И я уверена, что в этих купленных толпах есть очень-очень много хороших людей и хороших евреев. И людей, которых просто задолбали, которых одурманили, которых просто вот этими лозунгами «демократия, демократия, демократия». Ну давайте разберемся, что демократично, что нет, каким путем весь мир выбирает судейские свои коллегии и как это было у нас до сих пор. У нас до сих пор это был БМЭД. На самом деле у нас до сих пор это был самый антидемократический выбор судейской власти. Давайте сядем, поговорим, выясним, разберемся. Нет, ничего не важно. Нет, не давать говорить. Нет, ни за что, никогда, ничего. Мне как-то вот на днях уже, когда вот это вот все было обучено, мой сын мне включил заседание из Кнессета. Можно все увидеть, то, что происходит в Кнессете. Есть такой канал, по которому каждый человек может очутиться посредством связи вот, и посмотреть, что происходит в Кнессете. Боже мой, когда толпа, неважно, науськанная толпа, которая просто сидела, им дали указания, и они сидели, и они не давали слова сказать, они кричали, там, видимо, каждому из них дали по каким-то нотам, и по какой-то, так это видно было. Я сидела, смотрела так же, как каждый из вас может это посмотреть. И это было абсолютно, так сказать, такое организованное. Я не знаю, как им там, не знаю, платили, не платили по часам, по децибелам звуков, которые они издавали, я не знаю. Но это было что-то ужасное. Это был вот именно тот, так сказать, поход вот этих вот женщин в красных капюшонах или там, не знаю, марш служанок, марш, там, как они назывались. Короче говоря, это все, дорогие женщины, мы иногда можем почувствовать то, что на уровне интеллекта воспринимает мужчина, интеллект может подвести. Интеллект может подвести, интеллект можно закрутить. Да, я призываю к логике разобраться, посидеть и так далее, но это все из разряда интеллекта и логики. А у нас, у женщин, есть возможность что-то ощутить сердцем, что-то ощутить, почувствовать истинность вот этих каких-то маршей или придуманность, искусственность, такой созданный, не знаю, каким-то гипнотическим путем такой ажиотаж. Ажиотаж, в котором никто не хочет разбираться. А, Ракло Биби или за демократию. И то, и другое чушь. И то, и другое это не про нашу жизнь. Что я вам скажу? Я вам скажу, что через несколько дней у нас с вами будет Лайла Седер. И Лайла Седер, вы знаете, да, что мужчины берут подушки и кладут так, символ такой, один из символов Лайла Седера, подушки, и мужчины облокачиваются так на эту подушку. Для чего? Это, так сказать, символический знак. Мужчина чувствует себя царем в эту ночь, свободным человеком, царем, господином. А у женщин нету этого. У женщин нет. И есть два объяснения этому. Два объяснения. Первое объяснение, ну, на самом деле, из соображений скромности, цнеют-то женщине, так сказать, развалиться, мы же не знаем, это может быть не только семья там за пасхальным столом, это могут быть гости, это могут быть какие-то общественные седер Песах. И женщины так развалиться, это не принято, некрасиво, не воспитано, не интеллигентно, все что угодно, не скромно. Но есть еще одно объяснение, вы знаете? Есть еще одно объяснение. Мужчине нужна подушка для того, чтобы он почувствовал себя царем. Нужен какой-то знак. А женщине для того, чтобы она почувствовала себя царицей, ей не нужно никаких знаков. Она уже царица. Она уже царица. Если она чувствует себя любимой, счастливой, свободной, она уже царица. Мой маленький внук вчера принес мне анекдот. Он принес мне анекдот. Савта, ты знаешь, почему вся Франция, не знаю, почему там Франция фигурировала, вся Франция боится таракана? Я говорю, я не знаю, почему вся Франция боится таракана. Он говорит, ну как? Вся Франция боится французского президента. Французский президент боится кого? Своей жены. А жена президента боится таракана. Значит, вся Франция боится какого-то маленького таракана. Так вот, мы не за то, чтобы наши цари нас боялись. Но мы за то, чтобы чувствовать себя царицами при наших царях. Феминистки, дорогие, попробуйте. Вдруг вам понравится быть просто мужниными женами.